Здравствуйте, уважаемые друзья. 28 ноября у православных начался пост. Продлится он 40 дней до праздника Рождества Христова. Это время нужно провести, не только воздерживаясь от скоромных блюд. Как говорил Иоанн Златоуст, не одни лишь уста должны поститься. Пусть постятся и око, и слух, и руки, и все наше тело. Стоит воздерживаться и от суетных, недобрых мыслей, чувств, разговоров. Сосредоточиться на молитве и добрых делах. О начале поста, а также о других событиях, произошедших в этой неделе в жизни верующих, мы расскажем вам в сегодняшнем выпуске. Вы смотрите программу «Мир православия». Далее будет следующее. 25-летний юбилей торжества Хусской епархии. Рождественский пост. Как провести его с пользой? Советы священника. Никольские вечера. Беседы на тему, актуальные для верующих. Окно и око вечности. Выставка иконописи. Христос на берегу Тивериадского озера. История известной картины. Свой юбилей, 25-летие, со времени основания отметила Хусская епархия Украинской Православной Церкви. Она объединила восточные районы Закарпатской области. Центром ее стал город Хуст. Торжества по случаю праздника состоялись на прошлой неделе. Подробнее об этом в нашем сюжете. Решение о создании новой епархии приняли на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви летом 1994-го. Кроме Хустского, территория епархии охватывает Виноградовский, Межгорский, Раховский и Тячевский районы. Сейчас здесь действует 250 приходов и 23 монастыря. Наш Закарпатский край удивителен тем, что есть много храмов, монастырей, святынь, исторических достопримечательностей. Еще больше выделяется боголюбивыми, трудолюбивыми людьми, посещающими храмы, доброжелательными, поддерживающими православие, и у них есть любовь друг к другу. В первую очередь, чем мы можем гордиться, Хусская епархия, это тем, что с момента образования епархии было прославлено в лике святых два выходца из этой епархии. Это преподобный Алексей Карпаторусский, исповедник, и преподобный Иов Угольский. Практически достроены оба кафедральные соборы и строятся новые храмы, которые есть теми кладезями, источниками, от которых народ Божий идет к спасению. Празднование в Хусте посетил предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский всея Украины Ануфрий.
Благословить вас Бог на многие и благая лета. Примите знак чести, хлеб и сыль.
Он и возглавил праздничную божественную литургию в Хустском кафедральном соборе в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Разделить праздничную радость православными закарпатцами прибыли, в частности, архиереи, которые в течение 25 лет возглавляли Хустскую епархию. После богослужения блаженнейший владыка поздравил всех присутствующих со знаменательным событием.
Вам, дорогие братья и сестры, бажаю, чтобы вы были добрыми, послушными детьми своего духовного отца и пастыря. Коли ця взаємосвязь між нами є, є послушання, смирення, є приклад благочестивого життя, тоді все у вас складається добре. І все служить нам до спасіння і облаги душі.
Приветствуя верующих с праздником, управляющий Хустской епархией митрополит Марк выразил надежду на то, что с совместными усилиями им вместе удастся завершить отделочные работы в главном символе молодой епархии – кафедральном Кирилло-Мефодиевском соборе.
Я думаю, что
это такой большой знак народу нашему к Богу, что этот собор построили. Прошло не так много, всего 25 лет. И люди наши не миллионеры, а простые труженики. И на свои лепты они создали этот храм. И даст Бог с помощью Божьей Матери, Божьей Царицы Небесной и покровителя этого святого города, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, надеюсь, что я еще смогу увидеть завершенными все работы. Несмотря на то, что торжества пришлись на середину недели, на рабочий день, просторный собор не мог вместить всех желающих. Сегодняшний юбилей – это очень значимое событие для всех, для жителей города, для людей, потому что я не помню, чтобы праздник такого масштаба состоялся в Хусте. Это когда приезжает сам Блаженнейший. Я думаю, что для каждого человека это большой праздник, как лично для меня, так и для всех. Единственное, что я думаю, если бы это был не вторник, а выходной день, то на этой площади не было бы места, где можно было бы остановиться. Я просто даже не ожидал, что такое будет планироваться торжество, что епархия уже столько просуществовала, продержалась и действительно отстроилась, очень много храмов, очень красивый собор возвели. Епархиальное управление. И действительно, это все труды, молитвы людей закарпатского народа, что Господь сподобил так Закарпатье вдохновлять на молитву. К юбилею завершили внутреннюю роспись храма в честь нерукотворного образа. Эту церковь построили недавно на территории епархиального управления. Накануне праздника настенные росписи в храме осветили. Дела милосердия, усиленная молитва, воздержание от развлечений, скоромной пищи должны стать правилом для верующих в ближайшие 40 дней. Ведь 28 ноября начался рождественский пост. Как правильно приступить к посту, чтобы он был на пользу и душе, и телу, в следующем сюжете. Первое упоминание о рождественском посте можно найти в трудах святого Амвросия Медиоланского, а также блаженного Августина. Датирован они 4 веком. Сначала этот пост длился всего 7 дней, до тех пор, пока в середине 12 века константинопольский патриарх Лука Хрисоверг установил соблюдать рождественский пост в течение 40 дней. Именно 40 дней в Священном Писании всегда предшествуют большим событиям. Посты пророков Моисея или Илии, или 40-дневное воздержание от пищи самого Спасителя Иисуса Христа перед выходом на проповедь. То есть сам пост подчеркивает значимость события, а 40 дней подчеркивают особое приготовление к нему. Практика проведения поста была выработана. Не то чтобы выработана, а скорее рождена в монашеской среде, потому что именно аскеты, свою жизнь посвятившие абсолютному служению Богу методом проб и ошибок, все же выстраивали определенную традицию аскезы. Поэтому само понятие устава, какие продукты употребляются, а какие нет, уже имеет практическое происхождение. Так, с 12 века рождественский пост православной церкви стал малой четыредесятницей и уступает он только великому. Другое его название – Филиппов пост, или по-народному – Филипповки. Связано это с тем, что накануне 27 ноября церковь чтит память апостола Филиппа. Согласно церковному уставу, во все дни поста из рациона исключаются мясные, молочные продукты и яйца. Однако разрешается рыба. Впрочем, определенные ограничения в еде не должны превратить пост в диету. Главная задача верующих во время рождественского поста – очистить себя духовно. Еще следует помнить, что не каждый может соблюдать пост, который нам предлагает типикон – богослужебный устав церкви. Он облегчается для беременных женщин и людей, имеющих проблемы со здоровьем. Они должны учитывать свое состояние по поводу поста, советоваться с духовником и врачами. Что бы я посоветовал тем, кто начинает впервые? Откажитесь от фастфудов и 15 минут посвятите тому, чтобы утром и вечером приготовить себе немного, но все же скоромной, вкусной и свежей пищи. Углубиться в себя, проанализировать, какие хорошие или плохие мысли появились сегодня, проанализировать свой день, побыть немного в одиночестве. И тогда с благодарностью Богу употреблять пищу, и увидите, что, в принципе, человек намного выше тех страстей, которые бушуют вокруг него. Главная задача любого поста – побудить человека к покаянию, настроить душу на духовный режим. Способствует этому молитва, дела милосердия и любви. Например, помощь больным, одиноким, нуждающимся людям и сиротам. Ведь в период приближения рождественских праздников они особенно остро испытывают потребность в любви и поддержке. Никольские вечера – это встречи, беседы со специалистами в разных сферах, которые проводят в одном из киевских храмов. В мероприятии, состоявшемся в прошлый четверг, принял участие архиепископ Боярский Феодосий. О чем говорили, смотрите в сюжете. Сначала был проект «Наша лепта». Его участники помогали детям из проблемных семей, онкобольным, малышам с инвалидностью. Впоследствии появились «Никольские вечера». Они вписались в матрицу благотворительности очень естественно. Ведь делиться знаниями, опытом решения сложных проблем – это тоже помощь. Хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу. Хочешь накормить на всю жизнь – научи его рыбачить. Вот уже 5 лет вечера учат думать. Их организовали на базе православной общины храма святителя Николая Чудотворца при 17-й столичной больнице. Это цикл познавательных встреч с интересными людьми, специалистами в своих сферах, священниками, врачами, искусствоведами. Темы самые разнообразные – медицина, экономика, образование, отношения с членами семьи и сотрудниками. 21 ноября пообщаться с верующими пришел председатель церковного суда Киевской епархии, доцент Киевской духовной академии, архиепископ Боярский Феодосий.
Проповеди его, публикации, доклады, они очень интересные, они как вот бисер духовный, они как бриллиантики, такие разноцветные. Вот, очень интересно, очень поучительно, познавательно, и самое главное, умилительно, и очень много людей получают от этого духовную пользу.
Лекция на актуальную тему «Границы православной церкви, канонические и экклезиологические аспекты. Что нужно знать мирянам?»
Пришла за знаниями, пришла, конечно, с настроением хорошим, потому что друзья, соратники, опять-таки же священство. И, конечно, вот с настроением таким, чтобы узнать, чтобы услышать, и чтобы это все-таки осталось внутри, и в сердце, и в голове.
Что такое церковь? Это сообщество людей. Сообщество людей не может жить без каких-то правил. Всегда есть правила, как движение, да, вперед, назад, налево, направо, так и в церкви. Вот эти правила неизменны на протяжении веков. Вот. Они были до нас, они есть сейчас, они будут после нас. И в этом удивительная уникальность нашей церкви. Оно ничего не меняется, и она не меняется. И в этом ее стабильности наше успокоение, наша отрада и утешение.
В последнее время о религиозных делах в Украине рассуждают и в средствах массовой информации, и в частном общении, демонстрируя подчас совершенно противоположные точки зрения. Руководитель проекта «Никольские вечера», протоиерей Владимир Косточка, поделился своими мыслями о современном состоянии мирового православия.
Чтобы был мир в Церкви Христовой, чтобы меньше было каких-то разделений, расколов, лжеучений и прочее, нам очень важно определять для себя вот, те границы, вот, которые нельзя нам переходить. Да? Поскольку, перейдя вот эти границы, мы оказываемся вне церкви, вне полноты благодати. А благодать Божия – это то ключевое, что нас освящает в этой жизни, наше временное краткое очищает, и то, что нас спасает в вечности.
В ходе встречи архиепископ Феодосий коснулся таких важных и актуальных тем, как каноническое право и неизменность законов Церкви на протяжении веков. Владыка подробно объяснил, что представляет собой границы Церкви, какие нормы регулируют жизнь Церкви в ее взаимоотношениях с государством и обществом.
Украинская Православная Церковь – это, наверное, последний значимый общественный институт в Украине, который не претерпел никаких географических или внутренних изменений после этих проблемных последних лет. Почему так произошло? Потому что все, что нас может разъединять, в том числе политические вопросы, мы их отодвигаем в сторону, мы их выбрасываем за церковную ограду. А все, что нас объединяет, мы культивируем и на этом строим нашу внутреннюю жизнь. Поэтому наша церковь, православная, украинская, каноническая церковь, может быть не только образцом для подражания всех общественных институтов Украины, но и крепким фундаментом для объединения нашего общества в будущем.
Ответил архиерей и на вопрос аудитории. Какие права и обязанности есть у мирян в границах церкви и как верующим правильно реагировать на вызовы современного мира?
Мы признаем все конфессии равночестными перед законом, перед Конституцией. Каждая из них имеет право на существование. Каждая из них имеет право на свою миссионерскую проповедь и работу.
Докладчик поделился информацией и расставил акценты. Слушатели встречи почерпнули для себя много полезного. Нашли ответы на вопросы, которые их интересовали. Сколько экземпляров Библии напечатали в Китае за последние годы и как православные Албании помогают пострадавшим от землетрясения? Об этом и не только. Смотрите далее в международных новостях. В Китае за последние 32 года международное библейское издательство Amity Printing Company продало более чем 85 миллионов экземпляров Священного Писания, переведенного на 11 языков. Несмотря на различные препятствия, которые создают китайские власти, жители страны очень нуждаются в Библии. С прошлого года в Китае запретили продавать религиозную литературу в светских книжных магазинах. Парламент Греции отклонил поправки в Конституцию, предлагающие отделить церковь от государства. Изменить отношения между церковью и государством предложило предыдущее правительство коалиции радикальных левых партий «Сириза». В частности, предполагалось конституционно закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив из исторических и практических причин признание православной церкви как господствующей религии. В Тбилиси патриарх грузинский Илия принял в своей резиденции послов ряда государств, аккредитированных в Грузии. Председатель поблагодарил дипломатов за поддержку его страны, отметив, что сейчас в Грузии много проблем, главное из которых – нарушение территориальной целостности. Также первый иерарх напомнил гостям, что Грузинская Православная Церковь готова к тесному сотрудничеству со всеми дип-представительствами, работающими в стране. Представитель Албанской Православной Церкви архиепископ Анастасий благословил все приходы Албании участвовать в помощи пострадавшим от землетрясения, произошедшего на этой неделе. Число пострадавших от подземных толчков превысило 600 человек, более 30 человек погибли. В эти дни православные общины собирают и распределяют продукты питания. Также они организуют медицинскую помощь и предоставляют временное жилье тем, кто остался без крыши над головой. «22 ноября в одной из столичных галерей открылась иконописная выставка «Окно и око вечности». Посетила его и наша съемочная группа. Творческий путь художника-иконописца Романа Селивачева начался еще в 1994 году. Тогда художник только что закончил Государственную художественную школу имени Тараса Шевченко. «Я в своей жизни не менял профессию. Вот я закончил художественную школу, поступил в Академию художеств. В Академии был курс иконописи, и вот как-то меня это заинтересовало оттуда и начал понемногу этим заниматься». В жизни художника состоялось уже немало выставок. Кроме украинцев, ознакомиться с ними имели возможность жители Греции, Франции и Норвегии. Его иконы хранятся в частных коллекциях многих стран мира. На нынешней экспозиции выставлены преимущественно последние работы автора. «Мне очень приятно, что Роман открывает у нас именно перед новогодними праздниками такую замечательную выставку, посвященную иконе, украинской иконе. Иногда хочется и необходимо устроить такой выход в мир широкий. Эта выставка называется «Окно и око вечности». В целом, иконописец всю жизнь, можно сказать, работает в одном жанре. Но все равно и в одном жанре находишь какие-то моменты, нюансы, на которые на том или ином этапе творчества обращаешь больше внимания. Вообще, иконопись – искусство сакральное, имеющее свою эстетику, технологии и приемы, требующие специальных знаний. Приступать к писанию икон – это очень ответственное дело, потому что оно соединяет, в отличие от других произведений изобразительного искусства, в себе знание иконологии и знание искусства. Если только искусство, иконы не будет, если только иконология, тоже не сработает. В экспозиции «Окно и око вечности» представлены 25 работ. Каждый образ написан яичной темперой, согласно византийским канонам, но в собственной технике. В лучшем смысле икона должна быть современная. Есть даже такой критерий хорошего искусства. Икона должна соответствовать своему времени, должна быть узнаваема. То есть, если мы икону узнаем, идентифицируем стилистически, что это 12 век, это хорошая икона. Если кто-то в 20 веке пытается писать под 12, это такая реплика. Пишет святые образа роман не только на дереве, но и на камне. Случайно возникла идея. В целом камень — такой интересный материал. Если дерево его же точит шашель, оно от влаги портится в огне, может сгореть, а камень, у него только единственный недостаток, что если его сильно бросить, то он разобьется. Особое внимание посетителей привлекает икона архистратига Михаила. Более 1,5 метра высотой эта икона. Поскольку я киевлянин, даже не в первом поколении, то покровителю города надо в своем творчестве такую двойную дань отдавать. Поэтому у меня на этой выставке их две. Открытие выставки также посетила Киевская православная община неслышащих при Ионинском монастыре. Нам интересно и посмотреть иконы, и пообщаться с самим Романом, потому что он очень интересная личность. И сегодня среди неслышащих людей есть также профессиональные художники, которые создают свои художественные произведения. Им очень интересно. Я перевожу беседу Романа с ними. Посетители экспозиции рассматривали иконописные образы, подолгу останавливаясь у каждого из них. Первое, что поразило, это свет, это золото, которое отражалось и от крыльев архангела Гавриила, и от архистратига Михаила, и Господа Вседержителя, который действительно будто бы склонился над нами и так смотрит на нас, глядя, прощая нам беззакония наши. Мне очень нравится работа Романа. Несколько работ у меня есть в собственной коллекции. Я приобрел себе замечательные работы. Я думаю, что зрители получают удовольствие от этой выставки. Он как-то смог совместить византийский стиль с украинскими, поэтому его иконы очень отличаются. Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина. Вот и у Романа Селивачева всегда поддерживает его жена и вся семья. Я тоже художник по образованию, но сейчас гораздо меньше рисую, потому что я с детьми, а Рома уже больше времени посвящает рисованию. Он не только иконописец, но и портреты на заказ, натюрморты разные пишет. Рома всегда спрашивает совет, чтобы я посмотрела свежим взглядом, сделала какие-то замечания. Ознакомиться с работами иконописца можно до 15 декабря. Я приглашаю всех. Видите, эта галерея «Портал» открыта без выходных и вход бесплатный. Согласитесь, это сейчас большая редкость. Приходите, буду рад видеть и услышать ваше мнение. Этюды для этого полотна автор сделал в Палестине, оригинал написал в Париже, а хранится оно теперь в Киеве. Все это о знаменитой картине Поленова «Христос на берегу Тивериадского озера». В истории этого произведения недавно разбирались специалисты Национального музея Киевской картинной галереи. Наши коллеги видели, как это было. В залах Киевской картинной галереи тихо, конец рабочего дня, и посетителей немного. Почти все сотрудники собрались в лекционном зале. Сегодня здесь уважаемый гость, сотрудник Одесского художественного музея Сергей Седых. Тема разговора – история картины Василия Дмитриевича Поленова «Христос на берегу Тивериадского озера».
В зале на лекцию собрались музейные сотрудники. Много моих коллег было, реставраторы пришли, потому что речь шла о реставрационной судьбе картины. Человек проделал огромную работу, консолидировав весь этот документальный материал, проанализировал его, выбрал, фрагментировал наиболее важные по содержанию части текстов и создал стройную такую картину, последовательную, логическую, из которой, в которой предстала вот эта вся история бытования картины.
Это полотно стало вторым в цикле, который Поленов посвящил жизни Иисуса Христа. Готовясь к созданию картины, художник ездил в Палестину, посетил Сирию, Ливан, Египет.
Сегодня, если мы сделаем обзор поленовских работ, связанных с Генисарецким озером, это сотни, сотни работ, разные по стадии завершенности. Ну, нет, наверное, музея, где нет этих работ. Подготовительная работа велась громаднейшая.
В конце концов, образ Христа, предложенный Поленовым, не восприняли ни официальные представители православной церкви, ни большинство зрителей.
Оно сначала было создано как пейзаж. Когда его сделали как вариант картины и был написан образ Христа, оно приняло совершенно другую форму, но при этом ее регулярно в критике, вы же видели, критиковали именно за фигуру Христа, что ее не принимали, ее не воспринимали. Было ли готово тогда общество? Может быть, именно в состоянии общества не было готово это воспринять?
Однако у Поленова нашлись сторонники, которые были готовы покупать его картины еще в мастерской. Первую версию полотна приобрел Третьяков для своей знаменитой галереи. Вторую купил министр императорского двора Воронцов-Дашков. Все это происходило накануне всемирной выставки в Париже. Ради нее Василий Дмитриевич решился на создание третьей, самой масштабной версии картины. Работал над ней во Франции, пытаясь успеть к открытию парижского салона.
Это третье повторение, и он ее характеризует. И, по-моему, наиболее удавшееся эту картину, именно третье повторение, я считаю лучшим своим произведением. Это характеристика, которую дает сам Поленов в своей работе.
Впрочем, среди отзывов о картине были диаметрально противоположные мнения. Одни называли ее совершенной, другие считали, что образ Христа здесь исключительно земной и не раскрывает его божественной сущности.
Какая была судьба дальше картины? Это записная книжка художника, в котором он пытался учесть все свои работы. И вот под номером 320 на французском языке название работы «Христос на озере» и написано «Принадлежит Терещенко». То есть дальнейшая судьба была связана с Иваном Николаевичем Терещенко.
В конце 19 века картина прибывает в Киев и с тех пор находится в этом здании. Сначала в частной коллекции семьи Терещенко, сейчас в фондах музея. Напоследок лектор предложил еще раз сравнить размеры различных версий этой картины.
Картина, которая находится в Государственной Третьяковской галерее, у нее размер 79 на 158. Картина Воронцовская, она сейчас находится в Курской областной картинной галерее имени Денеки. У нее размер 91 на 137. И картина, которая находится в Киевской картинной галерее, это 150 на 256.
Поэтому Киевский музей имеет самую большую версию картины. Впрочем, дело не в размерах, а в том, готовы ли мы сегодня принять именно этот образ Христа, который предложил Поленов своим современникам.
Путь в искусстве от Бога к человеку, в общем-то, он, наверное, еще и не завершился. Но, тем не менее, Поленов где-то был на этом пути, и его вот этот цикл восприятия Христа, который был бы ближе к человеку, был совершенно другой. Сегодня, по прошествию такого периода, ну, наверное, изменилось это представление. Но у нас есть вариант пойти посмотреть на эту картину и высказать свое отношение и мнение к этой работе.
Итак, место встречи с этим шедевром — улица Терещенская, 9, Национальный музей Киевской картинной галереи. В завершение посмотрим календарь церковных праздников. В понедельник 2 декабря – день памяти преподобного Алексея Карпаторусского. На следующий день церковь чтит преподобного Григория Декаполита. В среду 4 декабря – двунадесятый праздник – введение во храм Пресвятой Богородицы. 5 декабря вспоминаем благоверного Яра Полка во святом крещении Петра князя Владимира Волынского. 6 декабря праздник в честь благоверного князя Александра Невского.
В субботу 7 декабря чтим святую 4 века великомученицу Екатерину. И, наконец, воскресенье 8 декабря – день памяти священномученика Климента, одного из первых римских епископов. На сегодня это все. Хорошей вам недели. Храни вас Господь.